православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
В эфире Пенза. Для вас работают Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. Добрый день. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». Сегодня в храмах за литургией читался фрагмент из Евангелия от Луки о том, как фарисеи осудили учеников Спасителя, которые в субботу, то есть день покоя, собирали колосья, растирали их и ели, то есть с формальной точки зрения нарушили заповедь о обязательном отдыхе в субботу. Случай в своем роде действительно показательный и в своих вариациях, повторяющийся и в наши дни. Поэтому сегодня мы решили поговорить о таком формальном подходе к церковным традициям, которое получило название «обряда верия». Ведь действительно очень часто внешняя сторона заслоняет от нас суть церковных таинств и установлений. Со мной в студии протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пенза. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
И работаем мы в прямом эфире, поэтому напомню, телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните и задавайте интересующие вас вопросы, тем более тема, как мне кажется, действительно такая злободневная. Сейчас, Алексей, вот начнем, наверное, как и часто, с определения. Обряды верия. Что мы понимаем под этим словом? Чрезмерное почитание каких-то внешних проявлений церковных традиций?
Ну, может быть, прежде чем говорить о обряде верия, стоит хотя бы немного обозначить сам термин обряда, поскольку все-таки обряд сам по себе ничего плохого не несет.
Конечно.
Вот с этого прежде всего нужно начать. И обряд, в свою очередь, является внешней формой внутреннего такого выражения, ну, в данном случае богослужения, чина последования. А вообще к обряду можно отнести многие стороны нашей жизни. Это может быть и деловая встреча. Она может...
Обряд рукопожатия, грубо говоря,
при встрече. Да, всякий раз, когда я вижу мужчину, и я задаюсь вопросом, каким образом мне с ним поприветствоваться, потому что священнику, ну, вообще принято сначала осенить крестным знаменем мужчину, а потом уже вот с ним как-то приветствоваться, ну, в том числе и за руку. Да, и вот этих обрядов нашей такой вот повседневной жизни гораздо больше, чем мы можем даже предположить.
Просто мы это, уже как-то не задумываемся,
да,
над
мы
этим.
Даже не осмысливаем это. Yeah. Это и встреча, например, девушки с парнем, она тоже может быть обозначена каким-то обрядом. Это и защита, может быть, дипломной работы, должен быть какой-то обряд. И в этом отношении, поскольку к обряду все-таки отнесены вот такие вот внешние формы, то и, следовательно, поскольку к обряду относятся в большей части такие внешние формы, то вот нарушением вот этого обряда или его искажением является обряда верия. Оно, в общем-то, обусловлено отсутствием осмысления и глубины веры. Даже если мы с вами осеняем себя крестным знаменем, при этом не осмысляя или глубоко не веря в то, что вот это крестное знамение принесет соответствующие плоды в нашей жизни, то мы, получается, нарушаем обряд, таким вот обрядом веры. Ну и чтобы более было понятно нашим радиослушателям, наверное, стоит привести пример. Ну, например, ну что вам можно предложить? Ну, например, красивый автомобиль. Внешне очень привлекательный, с красивыми литыми дисками, с красивыми ручками, с фарами, с стеклами, возможно, тонированными. Но автомобиль лишен и передвигаться. Лишен,
возможно, без двигателя, грубо говоря.
Да, без двигателя лишен. Да, самое главное. Вот подобный, наверное, такой вот так, подобным примеру можно вот так прийти к выводу, что обряд это сам по себе, это, в общем-то, хорошо. Но поскольку он лишен вот самого главного содержания, осмысления и глубокой веры, то он становится уже обрядом веры.
То есть главное, совершая какой-то обряд, понимать, зачем ты это делаешь, причем правильно понимать.
Осмысливать, да, осмысливать нужно.
Давайте, наверное, вернемся еще к тому фрагменту из Евангелия, о котором как раз я в начале программы сказал. Ну, ведь формально говоря, фарисеи были правы, потому что действительно есть заповедь «Помни день субботний». В то же время Спаситель их не поддерживает и неоднократно вообще говорит о том, что, ну, условно, суббота для человека, а не человек для субботы. Но ведь эту идею можно довести до абсурда, прийти к формуле «Бог у меня в душе», то есть, значит, вообще и все не только обряды, но и вообще внешние проявления церковь-то не нужна.
Ну, о Боге в душе я скажу чуть, наверное, позже, в конце моего ответа. А вот в самом начале мне бы хотелось сказать, что фарисеи действительно формально были правы. Они были хорошими, в общем-то, знатоками закона.
И поэтому... Того закона, про который Спаситель, что он сказал, да, пришел исполнить его, а не разрушить,
да,
не нарушить.
Да, вот именно. Поэтому вот формально они, конечно, вот были правы, упрекая Спасителя в том, что он нарушает день субботний. Но мы видим, что Христос буквально их провоцирует к этому, совершая какие-то поступки именно в субботний день. Это и исцеление Сухорукова в синагоге, сгорбленной
женщины. Ну да, это несколько фрагментов.
Да, и другие случаи мы также можем рассмотреть. Но вот в данном случае, в данном фрагменте, когда Христос говорит, что не, значит, не суббота ради человека, а человек для субботы. Здесь нужно посмотреть в исторический контекст самого Священного Писания, Пятикнижия. А в частности, нужно обратиться к 21 главе книги «Исход», где говорится о том, что Бог освятил, значит, седьмой день. То есть он призывает людей, в общем-то, освящать этот день, помнить этот день и освящать этот день, поскольку в шесть дней делал Бог свое творение, а завершив его, человека вводит вот в это свое творение, как в день покоя. Но вот здесь имеется и другой текст, только уже в другой книге, 5 главы Второго Закония, в которой уже говорится немного иначе о субботнем дне. В частности, там говорится о том, чтобы Израиль помнил, наблюдал, даже не помнил, а наблюдал день субботний и хранил его. Вот обратите внимание, опять же, на формулировку. Если в книге «Исход» говорится «помни день субботний», то здесь уже «наблюдай день субботний».
То есть там, несколько отстраненно. Так,
ну, несколько иначе, можно сказать, да. Там говорится о том, чтобы светить этот день, а здесь говорится, чтобы хранить его. Ну, в общем-то, похожие, в общем-то, места, но разница в них значительна. Вот когда говорит Бог о том, чтобы хранить этот день, он таким образом призывает человека, то есть вот когда говорит в книге «Исход», не просто хранить, а его посвящать Богу. То есть день покоя почему-то многим из нас понимается бездействием, безделием. А как известно, не всегда можно достигнуть покоя именно бездействием.
Бездействие, это как, грубо говоря, всю субботу пролежать на диване перед телевизором.
Ну, вот так многие понимают бездействие. А на самом деле покой, он как раз и достигается действиями, но не только вот трудом, а может быть какими-то другими действиями, интеллектуальными в том числе. И вот когда в книге «Исход» говорится о том, что этот день нужно светить, то Бог, таким образом вводя человека в этот день, ставит ему условия, чтобы шесть дней он занимался своими делами, но седьмой день посвящал Богу. Вот, то есть дал возможность в своей жизни проявиться Богу. А вот в другой книге Второзакония, там, вот под словом «храни его», здесь нужно, опять же, смотреть, когда появились эти слова. Эти слова Священного Писания, они появились после того, как Израиль вернулся из египетского плена. И поэтому для них становится важным, чтобы уже в субботу освобождать человека от труда, от рабского труда, освобождать не только человека, но и животное. И таким образом, вот этот особый день, в который Бог призывает человека хранить этот день, то человек призван действительно позаботиться о себе в этот день, использовать его так, чтобы восстановить какие-то свои силы. И возвращаясь к 12 главе от Матфея, где Христос своими учениками вот так вот растирает колосья в руках, то фарисеи, когда сделали ему замечание, что в субботний день не положено это делать, очевидно, они ожидали от Христа реакции, что он тут же повелит прекратить это беззаконие своим ученикам, но он отвечает им тем же текстом Священного Писания, он только приводит уже первую книгу царств, в которой царь Саул спасается бегством, царь Давид спасается бегством от царя Саула. И здесь он еще не был возведен на царство, да. Это еще будущий царь, да, но он уже претендовал на эту роль. И поэтому, поскольку у него и его воинов не было возможности где-то найти питание, еды, то они, оказавшись в Скинии, потребовали себе еды. В Скинии ничего не оказалось, кроме священных 12 хлебов, которые находились на золотом столике перед святая святых. Эти хлебы не имел права, вот законно, не имел права никто вкушать, кроме священников. И Давид, тем не менее, как сам ел, так и дал эти хлебы своим воинам. И вот, приводя этот пример, Христос указывает на то, что даже в Священном Писании существуют такие эпизоды, в которых нарушается вот закон Божий. И поэтому вот таким
действием... И оправдывается это нарушение.
Да, но вот здесь видите как? Христос не оправдывает нарушение субботы. Но он дает понять, что нужда человека, она может быть выше не только законов человеческих, но и законов Божьих. И поэтому вот те люди, которые полагают, что ради Бога мы обязаны отказаться там от своего блага, отказаться от блага другим людям, вот здесь такие люди заблуждаются. Во всяком случае, во Христе мы видим, что это не так. Нас никто не обязывает к тому, чтобы мы отказывались ради Бога от своего блага. Вот Христос, как мы видим, в этом отношении, Он нас не обязывает. И вообще, вот эти правила, нормы, они призваны, в общем-то, имеют такое назначение, чтобы человеку стало лучше, чтобы он был счастливее. Вот и все.
Ну и возвращаясь все-таки к изначальному моему вопросу, вот, грубо говоря, так же, как можно было бы рассудить, ну, раз, один раз Давид, будущий царь, нарушил этот закон, и, в принципе, было сказано, по крайней мере, из контекста Священного Писания становится понятно, что это было допущено, это не было ему поставлено в вину, значит, и впредь можно нарушать. То есть, получается, вот этот формальный подход, он когда хорош, когда плох. Потому что, действительно, я говорю, можно довести это до абсурда и прийти к тому, что все эти установления вообще они не нужны.
Но здесь, наверное, нужно провести особую грань. Вот мне запомнился рассказ одного священнослужителя, который после окончания духовной семинарии и академии принял сан священнический и отправился к себе на приход. Но приход был городским. И решил, в общем-то, вдохновленный вот обучением, новой информацией, он решил привести немножко вот в приходской жизни требования устава. вот согласно которому священника, ну, вообще по уставу священника должен питать приход. То есть священник, в свою очередь, не должен задумываться о вот добывании на жизнь, вот согласно уставу, если так будем говорить. Поэтому он в первую очередь, ну, сделал так, что в его приходе вот свечи, требы, в том числе крещение, там, венчание, отпевание, все было за пожертвование. То есть кто сколько считал нужным, тот и вносил определенную сумму. Но его ожидало очень горькое разочарование. В связи с тем, что за свечи, а он положил разные свечи, от дешевых до самых дорогих, вот, дешевые мало кто брал, брали в основном большие свечи, дорогие, но предпочитали вот, жертвовать незначительную сумму. Вот. Если совершалось таинство крещения, то опять же давали там, ну, буквально копейки какие-то. Это было 10 лет назад примерно. Вот. И он уже через месяц понял, что таким образом он просто разорит не только свой приход, но и свою семью. Вот в этом отношении священник, он, в общем-то, призван к тому, чтобы благовествовать. И люди вот по уставу должны жертвовать. А когда люди расплачиваются за требу, то это, таким образом, оплата за молитвенный труд, но не есть пожертвование. Эта тема, она очень является острой, потому что действительно, вот в нашей современной жизни не так просто обеспечить как свой приход, вот настоятель, например, который имеет несколько священнослужителей. Мы-то, может быть, думаем о молитве во время богослужения, а настоятель думает, как нас прокормить.
Ну, а что делать?
Что делать? Да, тема очень такая острая. Так вот, по отношению вот к этой грани, которая может быть допущена, когда мы говорим о человеческих нуждах, во всяком случае, мотивируя которые мы можем отменить не только человеческий, но и божественный закон. Вот. Опять же, люди, говорящие, что у них Бог в душе, они почему-то вот не стараются вот, или привести в жизни вот такой же способ или метод получения зарплаты. Например, никто не скажет, что я получаю зарплату в душе. Вот, как правило, нам приходится другие способы использовать для того, чтобы получить оплату своего труда. Так вот, Христос, конечно, не оправдывая нарушение субботы, но тем не менее, вот нужду человека он ставит выше. В каких случаях мы можем поставить вот эту нужду человека выше? Но ведь чаще всего бывает так, что люди, не желая проявить вот какие-то дела милосердия, ведь если ты не считаешь нужным, ну, допустим, присутствовать на богослужении, там, молиться, ну, может быть, так, тогда в твоей жизни христианство сможет преломиться через твои дела милосердия, через прощение обид. Ведь, как часто бывает в нашей современной жизни, так что человек может поститься, но угрызать других. Он может соблюдать все предписания канонов, вычитывать длинные правила, ходить в храм, но в то же время создавать очень напряженную обстановку в своей семье, понуждая других к этому. Вот что ты не молишься, что ты в храм не ходишь, надо молиться. Вот. Может быть, это уже вызывает даже, вы знаете, не просто раздражение, а агрессию даже семейных. А он продолжает это делать, потому что он правильный. Он все вычитывает, он ходит в храм, да. А в семье своей создает вот такую напряженную обстановку. Вот в этом отношении мы можем сказать, что если человек вот так себя ведет, если он не прощает других, если он не проявляет в своей жизни вот такого христианского добродетель служения ближним, то он и выходит вот за рамки вот обозначенного нами возможного присутствия или проявления в нашей жизни, когда мы, оправдывая нарушения человеческих или божественных заповедей, считаем нужду человека выше.
Я напомню, телефон прямого эфира 54-32-24. Пожалуйста, звоните. Ну, а мы продолжаем беседу. Как провести вот эту грань между уважением церковных традиций, обрядов в том числе, и поклонением им? Как уберечься от того, чтобы приписывать обрядам какое-то магическое значение? Вот где эта золотая середина?
Нужно заметить, что обряды, они нужны нашей церковной жизни. Но поскольку мы вот этим обрядом такое присваиваем понятие, что они вот в силу их выполнения, в силу их какого-то правильного совершения, что они сами по себе могут повлиять либо на Бога, чтобы Он стал к нам милостивей, либо повлиять на наше благополучие.
Вот. То есть языческий такой подход.
Ну, конечно, это магический подход. Mm-hmm. Без учета того, что вот через этот обряд может проявиться действие Святого Духа. То есть поскольку человек не верит в это, вот он тогда и как раз нарушает вот этот обряд, тот обряд, которому призвана церковь.
А почему на самом деле вот так дороги для большинства из нас эти обряды? Условно говоря, на какой день поминать усопших, сколько блюд должно быть на поминках, но это чуть ли не каждый скажет. А вот сколько книг в Новом Завете, наверное, намного реже кто ответит. Хотя все и понимают, наверное, ну, я думаю, что это важнее. Ну, вот почему так складывается?
Обряд дорог для нас, потому что вот этот духовный мир, который в нас формируется и который переходит уже в религиозный опыт, он имеет определенную тенденцию, связанную с тем, что эту информацию мы получаем через органы чувств. Вот почему так важен обряд. Сложно объяснить человеку, глухому человеку, что такое звук. Вот как бы мы ни пытались это сделать, для него это останется довольно относительным понятием. Человеку, не имеющему зрения, объяснить, что такое различие в цвете, что такое краски, это очень сложно сделать. И поэтому, не имея вот такой внешней стороны обряда, я бы сказал, что, наверное, довольно сложно формировать в человеке внутренний духовный мир.
Ну и отчасти, может быть, противоположный пример хотелось привести. Сегодня Дмитриевская Разительская суббота, день поминовения усопших, который есть только в русской церкви, то есть его нет в иконе, строго говоря, нет в общецерковных канонах. То есть сугубо традиция. В прошлых программах мы говорили о том, что с многодневными постами, за исключением Великого, тоже не все так просто. Получается, что все это не более чем традиция и не обязательно к соблюдению. Я думаю, что такой тезис, ну, как-то мало найдет сторонников среди наших слушателей, вообще среди воцерковленных людей.
То, что касается вот сегодняшнего поминовения усопших, то это лучше называть не родительской все-таки, а дмитриевской. Поскольку она имела прямое предназначение в 40-й день после Куликовской битвы поминать усопших воинов. Ну, а сейчас, вот со временем церковь приняла там такую форму поминовения, что она уже вышла за рамки поминовения самих воинов. И сейчас, я думаю, редко кто о них уже вспомнит. А в основном мы поминаем своих родственников. Так вот, поминая своих родственников, мы просто ограничиваем поминовение тех, кто вот сложил свои жизни, защищая нашу отчизну. Вот, поэтому в этом отношении церковный устав, в общем-то, он ориентирует на то, чтобы мы в первую очередь, пусть даже он и не запрещает нам поминать своих родственников, но в первую очередь все-таки нужно будет вспомнить о тех, кто голову свою положил в Куликовской битве.
Ну и не то в других битвах, наверное, уж продолжая.
Да, да, и в других битвах, конечно, если это все обобщать. Вот, а по отношению все-таки традиции, конечно, и здесь нужно заметить некую условность, хотя и не полную, а условность все-таки есть, потому что всякая традиция, она, в общем-то, может изменяться. Вот, одни традиции...
То есть это не что-то незыблемое, как вот догматы,
да,
например?
Да, они формировались достаточно долго. И вот взять даже божественную литургию Иоанна Златоустова. Если мы посмотрим на деяния соборов, то мы не увидим там какого-то определения литургии. Вот она формировалась достаточно
долго. Она уже сейчас далеко не такая, как ее Иоанн Златоуст.
Да, вот именно, да, вот именно, что она формировалась, именно что-то из нее убиралось, что-то вносилось. И сейчас достаточно сложно это восстановить. Вот. И мы уже с течением времени, вот, особенно нашей современного времени, мы видим, что потихонечку этот процесс вот такого формирования, он угас. И мы, можно сказать, уже близки к тому, чтобы законсервировать вот тот чин богослужения, который мы используем.
Ну вот к вопросу о формирующихся, меняющихся, может быть, обрядах. То, что столетия назад никому не пришло в голову, спросить бы, а сейчас классический вообще вопрос, должна ли женщина быть в платке и в юбке в храме. Следует ли зашедшей в храм указывать на то, что она неправильно с точки зрения традиции одета?
Какой традиции?
Ну вот, вот вопрос.
У них своя традиция. Женщина, она руководствуется, возможно, другими принципами. Для нее важно выглядеть в соответствии с требованиями современности. А мы почему-то видим в ней потенциального нарушителя традиций.
То есть можно сказать, что эта традиция меняется?
Это не всегда. Да, вот сейчас, конечно, меняется. Вот я даже по своему храму могу сказать, что если год назад, а может быть 2 года назад, в притворе нашего храма висели в шкафчике длинные платки и, знаете, такие фарточки для тех женщин, у которых не такая длина юбок. Правда, вот кто ее установил, эту длину
тоже, да,
юбок, да,
где это зафиксировано?
Неизвестно, да, где это, в каком церковном уставе, это еще пока не ясно. Но вот навязывать женщине какие-то определенные правила ее, значит, внешнего вида, наверное, здесь тоже не очень будет правильно, потому что вот я могу сказать по себе, когда я в подряснике захожу в общественный транспорт или в какие-то крупные торговые центры, может быть, мой внешний вид кого-то не устраивает. И вот представьте себе, при входе, например, в торговый центр охранник мне может заявить: «Батюшка, мы, конечно, вас уважаем, но вот ваш внешний вид не соответствует вот требованиям клиентов нашего».
Хотя тоже вряд ли у них где-то есть, да, документ об этом, кстати.
Да. И вот что-то похожее, конечно, происходит с женщиной. Я вспоминаю 90-е годы, когда мы увлекались, ну, разными направлениями музыки. Вот те молодые парни, которые слушали тяжелый рок, они носили длинные волосы и одевали такие кожаные куртки с длинными цепями. Вот. Если такой молодой человек появлялся на улице, то в таком виде, то это значит металлист. Вот так называли их. А были другие парни, которые слушали более плавную музыку. И они не носили вот таких длинных волос, стриглись так вот аккуратно, носили не такую вызывающую одежду. И бывало, что вот между этими парнями был такой конфликт. Я, в свою очередь, не увлекался ни тяжелым роком, ни такой вот плавной музыкой. Для меня больше был интересен джаз-рок. Это такая ритмичная музыка. Ну, если, чтобы было понятно радиослушателям, это вот вокально-инструментальный ансамбль, но с присоединением еще духовой секции, духовой группы. Но я носил длинные волосы, поэтому иногда конфликт тоже возникал. Приходилось выяснять, какую музыку я слушаю. Но вот со временем, когда я все-таки принял сан, и у меня появился личный религиозный опыт, то я сам увидел, что вот эта музыка, которая меня раньше увлекала, она просто несопоставима с моей личностью, с моими интересами, с моими ценностями. Так и подобно женщине, которая заходит в храм, я так полагаю, что не нужно ее так быстро одергивать. Вот, нужно...
Со временем все, в принципе, станет.
Да, со временем делать так, чтобы она сама была заинтересована, во-первых, прийти в храм. А если мы так одернем, если мы будем ей замечания делать, то вряд ли у нее появится желание потом приходить в этот храм. Вы знаете, мне сколько приходилось слышать вот таких негативных отзывов о грубом обращении, которые сейчас, вот, к великому сожалению, они актуальны.
У нас есть телефонный звонок, давайте ответим. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Тамара Степановна звонит.
Да,
вот у меня такой вопрос. В 13-м году мы были с сестрами в Пайгарме, в Мордовии. И там храм. А родители наши из этой деревни, ну их сейчас нет уже. Мы решили поставить им за упокой свечи. Купили большие службы, правда, кончилось, но еще народ там был в этом храме. И поставили, сказали нам, куда поставить. Мы все сделали, а зажечь нам не разрешили. А нам хотелось бы постоять у зажженной свечи. Правильно это или нет?
Угу. Спасибо за вопрос.
Наверное, тоже многие, кстати,
да,
это интересует.
Здесь могут быть многие причины. Вот сегодня, например, поскольку не было места в подсвечнике, люди просто держали в руках. Вот. И я не могу сказать, какие у них там могут быть традиции в связи с вот такой, с таким ограничением зажжением свечей.
Во внеслужебное время.
Да, во внеслужебное время, да, я даже не могу это как-то, хоть как-то это прокомментировать, но... Если все-таки вспомнить, что ваша жертва была принята, ведь так? Поскольку вы ее приобрели, то вот этой суммой...
Ну, жертва-то это приобретение, да, строго приобретение. Говоря, не зажжение.
Да. А вот поэтому вопрос этот снимается. То есть вы свое дело сделали, и все.
Вот. Но опять же, это, наверное, к вопросу о традициях, что где-то в каких-то храмах, монастырях есть традиция, вне служб свечи не горят. Где-то традиция, что в любое время они горят. Ну, как,
да,
как сложилось.
Традиция.
Да. Спасибо. Давайте сделаем небольшой перерыв на духовную музыку. Сегодня день памяти священноисповедника Афанасия Ковровского, замечательного подвижника 20 века. Исполняется 55 лет со дня его блаженной кончины. И этот угодник Божьей памяти нам прежде всего как составитель службы всем святым в земле российской просиявшим. Поэтому я предлагаю послушать стихиру русским святым в исполнении хора Успенского кафедрального собора Пензы Регин Только Горшенева. Давайте послушаем.
Thank you.
Спасибо, что остаетесь с нами. Я напомню, что сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым мы говорим об обрядоверии, о том, насколько важен обряд в церковной жизни. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Сейчас, Алексей, ну не могу не затронуть, хотя уже не так много у нас остается времени, такую смежную тему, как православные суеверия. Странное, конечно, словосочетание, но идея наподобие того, что свечку можно передавать только через правое плечо и тому подобное, ну, по-другому, наверное, не назовешь. Получается, что мы говорим о том, что верить в черную кошку – это не просто глупо, но и грешно, но в то же время сознательно или бессознательно оглядываемся вот на такие внутрицерковные приметы. Ну, почему так происходит?
Вот для человека, который не по факту является христианином, а действительно имеет глубокий религиозный опыт, вот судя по моим наблюдениям, вот для таких людей, для них вообще вот этот вопрос снимается. Пусть он снимается не сразу, но этот вопрос снимается. А вот для тех, кто по факту является крещенным, но его жизнь не преломляется в христианстве, то можно заметить, что у них вообще непреодолимо вот это препятствие. Вот как бы им ни говорить о вообще бессмысленности вот этих суеверий, они вот больше склонны бояться действительно сглаза, порчи, чем даже Бога. Вот такова наша реальная жизнь.
Еще один у нас радиослушатель на связи. Алло.
Алло.
Соединение восстанавливается.
Алло.
Что-то пока не удалось нам связаться, но, может быть, еще да, какие-то проблемы со связью, может, еще слушатель перезвонит, и нам удастся все-таки пообщаться. К вопросу о внутрицерковных предметах. То есть, получается, все-таки суеверие в храме – это даже двойной грех относительно обычных суеверий?
Вот про суеверие в храме здесь, конечно, вопрос очень серьезный. Потому что, к великому сожалению, даже монашеские обители становятся рассадниками вот такого рода суеверий. И нужно заметить, что, в общем-то, наш православный обряд, он из 60%, можно сказать, имеет, ну, 60%, можно сказать, в наших обрядах – это обряды из язычества.
То есть,
ничего удивительного в этом нет, и мы, в свою очередь, должны помнить, что и в язычестве очень богатая культура, и в язычестве там существовал культ поклонения там разным богам, одни боги там отвечали за здоровье, другие за благополучие, там за успех в жизни, там разные боги. А в язычестве также были различные святые места, которые они посещали, кулончики там различные, которые они имели, статуэтки и даже святая вода.
То есть, многое, что сейчас узнают наши слушатели, что у нас есть
важно
христианство.
Важно даже помнить о том, что вот это самое Рождество Христово, оно, в общем-то, можно сказать, не совсем зимой было, или, во всяком случае, не в этот день, в котором мы празднуем. И в этом, в общем-то, нет удивительного ничего, потому что для нас важна не дата, а важен смысл вот этого праздника. Как-то недавно, несколько дней назад, я проводил занятия с 6-м классом учащихся православной гимназии имени святителя Иннокентия Пензенского. Так вот, я в шутку им задал вопрос, а почему бы не объединить тогда Рождество Христово и Новый год? Они такие, а как же Новый год? Даже удивились, а как же, куда же он денется-то? Да никуда он не денется. Дело в том, что сам Новый год, он как-то обессмыслен. И замечено, что в Новый год увеличивается число самоубийств одиноких стариков. Вот, потому что Новый год сам по себе, он не наполнен ничем. Так вот, мы, в общем-то, наполняем вот эти языческие обряды, которые мы используем. А мы используем не только языческие, мы используем и иудейские. Вот, например, светильник, та же свеча.
Ветхозаветные.
Это ветхозаветные, да. И мы всегда сопровождаем горящей свечой, особенно чтение Священного Писания. Это важно, потому что горящая свеча напоминает нам о присутствии Бога.
Так вот, наша... в принципе, это условность, символ,
обряд, да, опять-таки. То есть наша задача наполнить, то есть задача христианства наполнить вот особыми христианскими смыслами. И если в обителях по какой-то причине начинают вот так вот раздавать какую-то освященную там земельку, какие-то там подозрительные амулеты, вот, но и даже вот эти лепесточки, вот, знаете, это все не совсем так вот христианство, если оно не наполнено христианским смыслом.
То есть не то, что почитание как святыня, а просто какое-то магическое действие приписывается всем этим предметам.
А когда есть время об этом поговорить? Им раздали, и все, они приехали с этим. Еще нам тут раздают священникам эти амулеты.
Из благих побуждений.
Да, из благих побуждений, да. Поэтому, вот, к сожалению, это имеет место, Евгений, я с вами соглашусь. Имеет место как в обителях, так и в приходской жизни. И, наверное, вполне естественно задаться вопросом о том, чтобы приводить как-то в порядок вот это явление.
Ну, а вообще как? Получается, вот разделить эти обряды, традиции на обязательные к исполнению, одобренные церковью, и, ну, назовем так условно, фольклор. То есть каждый раз надо смотреть на истоки происхождения, на содержание.
Вот существует фольклор, ну, знаете, я бы сказал, безобидный. Ну, наверное, многие из нас прикладывались к иконам. Я имею в виду не только нас с вами, Евгений, но и радиослушателей. Вот одни говорят, что нужно один раз перекреститься для того, чтобы приложиться к иконе. Другие говорят, нужно три раза перекреститься и приложиться к иконе. Третьи говорят, что нужно два раза сначала перекреститься, приложиться, а потом отойти и еще раз перекреститься.
Такая версия есть тоже, да.
Да. А, значит, одни говорят, ну, это безобидный фольклор.
Ну, просто везде разные, как сложилось.
Да, да, как сложилось, и все. Но если вы вдруг вот зайдете со своими традициями, вот чужой, как говорится, монастырь, то вам по шапке может достаться.
Что мы также неправильно прикладываемся.
Да, мы неправильно, да. Осеняем, значит, прикладываемся к иконам. Не тот порядок соблюдаем. И также в отношении осенения себя крестным знамением перед входом в храм. Одни говорят, что достаточно сделать один поклон. Один поклон в пояс. А другие говорят, что можно сделать не просто в пояс, а нужно коснуться пальчиками рук земли. Вот тогда этот поклон будет поясным. Вот. Это тоже из области фольклора. Но это, можно сказать, такой безобидный фольклор. Но у нас имеет...
Пока ему не придает какого-то чрезмерного значения.
Да, какого-то безобидный значения. Но у нас ведь, видите, в церковной жизни тоже такое бывает, что, вот, например, взять вот эти торжественные пения после запричастного стиха на литургии. Я сейчас радиослушателям немножко поясню. Вот, когда идет литургия, пропели «Отче наш», «Святая святым», значит, закрывается катапитасма, хор в этот момент поет запричастный стих, и после него раздается такое концертное пение. Вот, до причастия. До причастия.
И везде традиции свои.
Да, везде, да, везде традиции свои. Фольклор также наблюдается, вот, например, во всеночную бдень, во время всеночного бдения, вопреки уставу, ну, во всяком случае, раньше читался акафист во время всеночного бдения. Вот хорошо, что сейчас уже, насколько мне известно, если мы раньше даже вот на святителе Иннокентия читали акафист во время всеночного бдения, то сейчас мы его читаем раньше. Ну и правильно, во время там вечернего или там во время малой или там вечернего большой. Нас скажет звонок, Евгений?
Да, давайте, действительно. Да. Еще несколько минут остается, постараемся ответить. Алло.
Алло. Алло.
Алло.
Ничего не слышно.
Нет, не получается.
Я тогда продолжу, наверное, продолжу, да. Также вот сегодня во время литургии возглашалась вечная память. Вечная память на литургии, вот, в общем, тоже не предусмотрена уставом. И тоже фольклор, традиция. Да, фольклор, он может, знаете, даже да, пойти гораздо, гораздо дальше, о чем мы можем даже не догадываться. Вот, например, взять те же литургии в будние дни, в которых мы слышим поминовение усопших. А устав, на самом деле, он позволяет поминовение усопших только тогда, когда поют соответствующие песнопения. А они поются там несколько раз в году. То есть мы уже, получается, вносим свои какие-то коррективы в этот церковный устав. И еще, вот, к сожалению, наверное, сейчас не успею ответить полностью на этот вопрос в отношении всеночного богослужения. Вот вы говорите, что можно с помощью источников узнать происхождение, но вот видите, установление источника не всегда снимает вопросы. Вот в отношении всеночного богослужения источник достоверный, но насколько целесообразно совершать его, я имею в виду всеночное богослужение, совершать до захода солнца. Ведь наше всеночное богослужение, оно не дотягивает даже, иногда даже до вечера. Как
этом солнце поздно садится.
Да, вот как замечал, как замечал святитель Афанасий Ковровский, которому память мы сегодня празднуем, он вообще называл это имитацией какой-то вот богослужения, когда мы всеночное богослужение там за два часа оттарабанили и еще называем им всеночным, вместо того, чтобы действительно всю ночь молиться. И дело в том, что он-то родился во второй половине 19 века, умер уже после лагерей в 1962 году. Да.
55 лет, как раз.
А он-то еще время то застал, когда в 19 веке, ну, на территории России это было явление вообще уникальное, всеночное бдение. Для того, чтобы его совершить, нужно было соответствующее разрешение церковных властей. Причем оно совершалось, ну, всеночное, это же всю ночь нужно служить, оно совершалось, как правило, в домовых храмах. Вот, и на это есть основание, потому что даже вот согласно 6-7 главе Типикона, не во всех обителях-то позволялось его служить, поскольку оно требовало участия многих чтецов, многих певцов, многих священнослужителей. Вот, а что говорит тогда о нашей современной жизни?
Да, действительно, я так думаю, что еще как-нибудь надо будет продолжить эту тему, потому что вопрос интересный, неоднозначный, многих волнующий. Единственное, что просто, наверное, помнить, что догмат всегда важнее, чем какие бы то ни было традиции, даже если они и достаточно древние, даже если они действительно и неплохие сами по себе и благочестивое происхождение имеют. Ну, а на сегодня, увы, наша программа уже так подошла плавно к концу, поэтому мне остается только напомнить, что провели ее для вас сегодня Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. А в следующий раз мы выйдем в эфир через неделю, в субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго!
Мир православия.